Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными событиями дня сегодняшнего. Куратор авиации в Минтрансе отправлен в отставку после краха Вимави. Распоряжение об увольнении Валерия Акулова, зятя Бориса Ельцина, подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Отставка чиновника, который курировал в Минтрансе авиационную отрасль, произошла как раз сразу после краха Вимави. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта Валерия Акулова. Документ опубликован на сайте правительства. В нем говорится, что Акулов уволен в связи с переходом на другую работу. Источник в Минтрансе рассказал РБК, что Акулов уходит в объединенную авиастроительную корпорацию. При этом источник РИА Новости уточнил, что Акулов, скорее всего, станет там помощником главы объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Сейчас с нами на связи Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации. Борис Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Что может или должно измениться после отставки Валерия Акулова? И за что конкретно, по вашему мнению, Окулова. Его отставили? Акулова.
Да, правильно произносится Акулов.
Хорошо.
Ничего. А что может измениться?
Ну, если он курировал отрасль, если на него возложили ответственность за то, что произошло с Вимави.
Ну, я, во-первых, совершенно не согласен с тем, что на него кто-то возложил ответственность. Вы видели какие-то документы или кто это сказал?
Такого мнения придерживаются эксперты, которые комментируют
Какие?
Это событие.
Не видел ни одного комментария экспертов. Фамилию скажите, пожалуйста.
Источники агентства РИА Новости, источники издания «Коммерсант», источники издания РБК.
Ну, это все слишком неконкретно. Был бы приказ министра, это одно дело. Были бы какие-нибудь документы... Честно говоря, мне кажется, что эта история несколько раздута, потому что у Валерия Михайловича действительно пенсионный возраст, ему положено еще в прошлом году было на пенсию отправляться. В этом нет ничего такого сверхъестественного. И, на мой взгляд, его личной ответственности в событиях, которые развернулись вокруг Вимави, честно говоря, никакой нет. Ну, или она минимальная, я бы так сказал.
То есть тот человек, который придет на место господина Акулова, он, скорее всего, никаких корректив в деятельность вот, подведомственных ему структур не будет вносить?
Думаю, что да, конечно. Я думаю, что примерно все так же и будет. Слушайте, в той структуре управления, которая сейчас есть, возможности вот курирующего... замминистра, который курирует гражданскую авиацию, ну невелики, прям скажем. Но это же разработка госполитики, участие в разработке там, нормативных актов, представление в Государственную Думу. Реальным управлением же Росавиация занимается. Поэтому я не думаю, честно говоря, что там могут быть какие-то серьезные изменения в политике. Политика прописана, она примерно, так сказать, выполняется. Она является предметом внимания международных органов. Недавно Минтранс весь и вся структура управления гражданской авиацией проходили проверку ИКАО. Вполне успешно.
Хорошо, а после того, что произошло с Вимави, вообще что-то...
Ничего с Вимави не произошло, но компания не справилась со своими обязательствами. Как следствие, оказалась банкротом. Ну, господи, у нас десятки тысяч компаний банкротятся практически каждый месяц. Ну, просто это как бы на слуху, потому что, ну, как-то так поярче. Ну, что такое? Ну, компания, да, не справилась.
Довольно крупная компания, которая перевозила достаточно много пассажиров.
Скажем, она не крупная, она средняя. Ну, бывает.
То есть вы не связываете отставку Валерия Акулова с Вимави?
Нет, я
это
не
раз.
Связываю.
Ну,
я
и не связываю. Если говорить о том, что может, должно измениться в отрасли после произошедшего в этом году, полагаете, что ничего, потому что правила игры уже существуют, они достаточно эффективны, а то, что происходит,
вот
это законы бизнеса.
Вот, слушайте, вот этого я не говорил. Я сказал, что правила существуют, по ним играют. экономический климат, в котором работает гражданская авиация, очень жестокий, очень жесткий. Но, опять же, правила игры устанавливает правительство. И по ним и будут играть. В следующем году будут еще банкротства, совершенно очевидно.
Да, у вас есть уже какие-то конкретные подозреваемые?
Ну, тут большого секрета нет, но я вам не скажу. Ну, для того, чтобы просто обстановку не нагнетать.
То есть даже между нами, что называется, Борис Борисович?
Ну, конечно же. Между нами всему свету, да, по секрету всему свету. Ну, а это всем все известно.
Спасибо.
Вот, ну, на самом деле, так, для слушателей и для публики важно. Смотрите на сайте Росавиации, компании, которые действительно допускают много задержек, срывов рейсов, они очевидные кандидаты.
Спасибо. Это был Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации об увольнении Валерия Акулова из Минтранса. Кто займет его место, пока еще официально не сообщалось.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Онкоцентр имени Блохина обвинили в оказании платных услуг по обязательному медицинскому страхованию. Генпрокуратура России выявила неправомерные случаи оказания платных врачебных услуг в столичном российском онкологическом научном центре имени Блохина. Плата взималась за манипуляции, предусмотренные полисом обязательного медицинского страхования, так называемый полис ОМС. В этом случае помощь врача должна быть безвозмездна для больных. Подобные услуги оказаны более чем 2000 пациентов. Выручка медучреждения составила более 3 миллионов рублей, почти 4 миллиона рублей, отмечается в представлении надзорного ведомства. Необходимость дополнительной оплаты медицинского лечения возникает из-за того, что существующий тариф ОМС не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента, цитирует РИА Новости, пояснение пресс-службы центра. Сейчас с нами на связь выходит Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько обоснованы претензии прокуратуры к центру имени Блохина? Ваше мнение?
Ну, вы знаете, я прежде всего хотел бы прояснить, потому что когда мы говорим о вот этих вот поборах с пациентом, о которых сейчас пишут, и по поводу которых предъявляет претензия прокуратуры, это не вот эта вот форма денег в карман. Здесь речь идет немножко о другом. Здесь речь идет о том, что действительно оказывались, насколько я понимаю, те услуги, которые должны были быть оказаны либо по полису, либо по квотам, оказывались на платной основе. А почему это происходит? Дело в том, что очень много пациентов, если мы говорим даже конкретно об онкологическом научном центре, приходят туда без морфологически подтвержденного онкологического диагноза или с подозрением на онкологию. И если нет у больного четкого, уже документального, морфологически подтвержденного диагноза рак, то формально врачи в онкоцентре могут оказывать какую-то помощь этому пациенту, обследовать его на коммерческой основе, так как он является, пока этот диагноз не доказан, пациентом для этого учреждения не совсем профильным.
Позвольте, я сразу уточню, но это не предусмотрено полисом обязательного медицинского страхования?
Нет, это предусмотрено, это скорее такая лазейка, которая используется, и, естественно, любому учреждению интересно, чтобы как можно больше коммерческих пациентов шло, и как можно больше больных оплачивали у них какие-то диагностические или лечебные процедуры, чем делали их там, в рамках ОМС. Но вот в случае с онкологическим центром, опять же, насколько я понимаю, вот формальный повод был такой. Пока онкологический диагноз не установлен, мы будем вас обследовать на коммерческой основе. Как только онкологический диагноз будет установлен, то, соответственно, форму оплаты можно переводить на ОМС или на какой-то еще другой.
Пока в прокуратуре все это оформляют в качестве представления. Пока я не видел еще никаких уголовных дел или чего-то похожего. При этом совсем недавно состоялась отставка директора онкоцентра имени Блохина Михаила Давыдова. Вы эти события увязываете? Увольнение Давыдова и вот сейчас представление прокуратуры.
Ну, это достаточно сложно комментировать. Давыдов не совсем уволен. Закончился просто трудовой контракт, который не продлен. Увольнение все-таки немножко другая процедура. И насколько я знаю, вот на сегодняшнее число, на 24-е, еще само это событие не состоялось. Вполне возможно, это звенья одной цепи, но мы не можем об этом уверенно.
Вернемся к оказанию помощи и тому, с чем сталкиваются пациенты онкобольные центра Блохина и не только. А как действовать правильно в таких условиях для того, чтобы как-то не попадать на коммерческие услуги?
Ну, опять же, здесь надо читать нормативные документы и читать тот договор, который с вами заключается, потому что, собственно, основной контраргумент онкологического центра – это то, что все эти коммерческие услуги оказывались не в карман врачу, а в рамках договора и на такой условно-добровольной основе. Но вы понимаете, что когда приходит пациент, которому там неделю назад поставили подозрение на злокачественную опухоль, и ему говорят, что либо вы сейчас оформляете историю болезни на коммерческой основе, либо мы не можем с вами работать, естественно, он выбирает второй вариант. Поэтому, ну, надо бороться за свои права. Надо доказывать, надо брать направление, если вы идете в онкологический центр, вот, в каких-то районах онкологов, где будет четко написано, что вам показано лечение именно в этом учреждении и так далее.
То есть как можно больше бумаг для того, чтобы у вас были на руках уже в том числе и диагноз, и все остальное, и предписание врача, именно направление в онкоцентр.
Да, да. Если вы возьмете, соответственно, да, если пациент берет направление и учреждение по месту жительства, где написано, что ему показано ему дополнительное обследование и лечение в условиях онкологического центра с диагнозом рак или с подозрением на рак, то, в принципе, формально ему не могут отказать в обследовании и лечении на безвозмездном.
Хорошо.
По ОМС.
Просто поясните, вот есть пресс-служба центра имени Блохина, и там объяснение следующее. Необходимость дополнительной оплаты медицинского лечения возникает из-за того, что существующий тариф ОМС не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента.
Ну, это действительно так, потому что зачастую лечение какого-то кейса, если мы берем ОМС, или обследование какого-то пациента исчисляется там десятками или сотнями тысяч рублей, а де-факто пациент нуждается в куда более дорогостоящих процедурах. Эти суммы могут быть увеличены в разы и на порядке.
Понимаю вот. И не понимаю одновременно. Просто поясню свою логику. Есть центр, который финансируется государством, есть медицинская страховка, которую мы сами себе, по сути, оплачиваем, но, опять же, посредством государства. В итоге мы приходим за той услугой, которая как будто бы нам положена, при этом в центре, который финансируется государством, нам говорят, извините, но страховка всего не покрывает, поэтому доплатите вот столько-то сотен тысяч рублей. Естественно, если я думаю о своем здоровье, о своей жизни, я доплачу, у меня нет другого выбора. Но как понять, за что я должен платить, а за что нет? Вот до сих пор не ясно.
Если в России лечение онкологических пациентов, даже немножко не так скажем, онкологический пациент в России имеет возможность получить лечение бесплатно. Пациент всегда сам выбирает, обращаться ему в государственные клиники за бесплатным лечением или обращаться ему в коммерческие стационары, получать платные услуги. Но де юре он имеет возможность получить лечение онкологического заболевания на бесплатной основе. По страховому полису, по полису ОМС.
Это де юре, а де факто?
Поэтому, если, соответственно, у пациента есть действительно серьезное подозрение на наличие онкологического диагноза, в онкоцентр уже тоже не приходят без документов. Если человек приходит в онкоцентр со словами, что да, проверьте меня на рак, в общем-то, ему вполне обоснованно скажут, что, пожалуйста, без проблем, но мы сделаем это на коммерческой основе. Но если у пациента какое-то есть первоначальное обследование, которое он получил по месту жительства, и это обследование подтвердило, что речь идет о злокачественном диагнозе, и если у него есть направление в онкоцентр, то, естественно, все лечение должно быть на бесплатной основе. И просто надо это добиваться.
Добиваться?
Если именно этот момент был нарушен, то, конечно, это совсем нехорошо.
Хорошо, я просто представляю себе ситуацию, в которой правоохранительные органы, прокуратура или еще кто-то добиваются того, чтобы перестали взимать плату, а после этого как помощь-то смогут оказывать, если вы сами говорите, что тариф ОМС не покрывает
тех затрат? Это действительно такое... Вопрос куда более широкий. Безусловно, в современной системе оказания онкологической помощи на государственном уровне есть огромное количество проблем. Есть сумасшедшие совершенно очереди, есть недостаток специалистов. Время первичного приема онкологического больного по нормативным документам исчисляется, если я не ошибаюсь, порядка там, 12 минут. То есть, вы представляете, за это время пациент должен, врач должен объяснить все необходимое пациенту, еще написать заключение. Хотя это первичный больной, которого он видит первый раз. Конечно, эта система, она во многом несовершенна, ее надо менять, и недофинансирование – это лишь одно из звеньев этой очень серьезной проблемы.
Спасибо. Это был Андрей Пылев, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии. Из комментариев 810-я, например, пишет, сама лично сталкивалась, не принимают, вернее, не рассматривают, например, на Каширке, анализы, сделанные не у них, с поставленным диагнозом и направлением. Поэтому здесь, судя по всему, прокуратура еще долго будет разбираться о том, как финансируется у нас медицина в плане онкологии, но и что с этим можно сделать. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну еще о здоровье. Министерство здравоохранения России предложило разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям отказывать в продаже алкогольной продукции пьяным покупателям. Это только часть предложенных мер. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте, который размещен на портале нормативных актов. Таким образом, планируется наделить магазины, кафе, бары и рестораны, которые оказывают услуги общественного питания, правом отказывать покупателю, если он в состоянии алкогольного опьянения. Магазины предлагается переоборудовать таким образом, чтобы алкогольные отделы не были видны от входа, и даже вблизи витрин таких отделов не должны находиться на виду. Так что не исключено, что их, как и витрины с сигаретами, начнут закрывать ширмами. Ну, кроме того, министерство предлагает запретить обозначать такие отделы вывесками, информационными указателями. Соответственно, ваш поход в магазин за алкоголем может превратиться в приключение, потому что шкаф должен быть зашторен, не должен быть на глазах, и вывески быть тоже не должно, если эти предложения Министерства здравоохранения пройдут. Вот что нам рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Роман Черниговцев по этому предложению.
По поводу этой инициативы можно сказать следующее. Главный и основной элемент заключается на самом деле в другом, а не в том, о чем сейчас пишут СМИ и что обсуждают в соцсетях. Общественно значимая цель этого законопроекта вполне понятна, но предложенный подход не поможет ее достижению. Законопроект следует только, по сути, одна единственная обязанность. Это обязанность розничной сети переоборудовать места продаж крепкого алкоголя. И для крупных сетей это большие объемы капитальных затрат, которые повлияют, безусловно, на развитие товаропроводящей инфраструктуры. И для малого бизнеса, розничного бизнеса, это тоже существенные издержки. Причем они могут оказаться для малоформатной торговли просто критичными. Вот это главное, что может, скажем так, влиять и вызывать серьезные опасения в этом законопроекте.
Это был директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Роман Черниговцев. Он как раз и обращает внимание на переоборудование магазинов для продажи алкогольной продукции, а никак не на то, что можно будет отказывать покупателям, если они в состоянии алкогольного опьянения, в продаже им алкогольной продукции. Сегодня на эту тему уже пошутил политолог Михаил Виноградов, который в качестве симметричной меры предложил запретить продавать трезвым гражданам безалкогольную продукцию. Но это все шутки, ирония. А сейчас нужны мнения наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Еще раз коротко о предложении. Итак, если оно пройдет, тогда в кафе, ресторане, магазине человеку, который, по мнению продавца, будет или бармена, в состоянии алкогольного опьянения, могут легко и непринужденно отказать в продаже алкогольной продукции. Мол, не хотим и не продаем. Извините, вы не совсем трезвы, поэтому можете идти дальше. Это одно из предложений. Дальше. Нужно будет переоборудовать торговые площади, которые, где продают алкоголь. А для этого нужны специальные шкафы. Они должны быть не на виду. Они должны быть, видимо, зашторены по аналогии с сигаретами. Ну и еще и вывеску нужно будет убрать, где раньше писали, что там алкогольная продукция, вино, водка и все остальное. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Теперь уже нужны мнения наших слушателей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я думаю, что это относится только к Москве, правда же?
Нет. Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Ага, понятно. Ну, вот, а как быть у нас в деревне, когда можно пойти в любое время, пойти взять за 60 рублей там паленку?
Тогда паленку, видимо, тоже нужно будет зашторивать. Я не знаю, как у вас будут в деревне решать эту проблему. Мне кажется, никак. Но для вас ничего
никак,
не изменится.
Никак.
Да. Уверен практически. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей Долгопрудный. Ну, да. Вот у меня такая мысль есть. Представьте такую ситуацию, когда разгоряченный человек просит продать ему выпивку, да, и девочка... продавщица ему будет отказывать. Реакция может быть непредсказуемой, в общем, довольно-таки агрессивная, скорее всего.
Поэтому девочка-продавец не будет отказывать.
Ну, либо она вообще не будет никогда отказывать, что побоится, либо сетям, например, да, придется каких-нибудь охранников нанимать. Это еще одни затраты. То есть, ну, стоимость выпивки, соответственно, будет увеличиваться. Ну, вот я так вижу этот.
Но тогда, вы, не, слушайте, задача Министерства здравоохранения сделать так, чтобы алкоголь был как можно более недоступен для граждан Российской Федерации. Ну, тогда они выполнят вообще свою миссию.
Проще сухой закон ввести, вот на мой взгляд, да?
Нельзя, проходили, ну, ничего хорошего не получается.
Да. Ну вот такая патовая ситуация, в общем.
Ну, то есть, но можно принять это вот как некую норму, которой, по крайней мере, нужно стремиться в ближайшей перспективе, или вы полагаете, что это уже чрезмерно?
Ну, не чрезмерно. Мне кажется, нужно просто как-то вот все-таки... Я сейчас предложение вам не смогу озвучить, но вот то, что я слышу, мне оно вот кажется как-то с острыми гранями, с острыми углами. Что-то нужно менять, как-то что-то сглаживать, на мой взгляд.
Или вывеску оставить, или шкафы, по крайней мере, не зашторивать, что-то такое.
Ну, вывеску-то однозначно надо оставлять. А не знаю, может быть, я сейчас не прав, но вот, допустим, магазины, которые специализируются, в принципе, на продаже спиртного, да, у них, получается, вывески внешней не будет, или как?
Они должны будут, как секс-шопы, видимо, как-то все зашторить. Ну, не знаю, как зашторить.
По-другому называть, там, продаем столовую воду, заходишь, а там вот водка. Помните, как рекламу делали, да, раньше?
Спасибо, хорошо, принимается. Здесь много вопросов возникает. 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, насчет того, что подвыпившему человеку не продавать, это сложно сделать, я так думаю, по факту будет. А вот по поводу продажи алкоголя, вообще в Европе в воскресенье нельзя купить алкоголь.
Поэтому, в принципе, нормально.
Да, это нормально, потому что человек выходит, ну, априори, да, он выходит свежий в понедельник на работу, более-менее. У него нет возможности купить в воскресенье, а в субботу он как бы выпивает все, что он купил, и все.
Спасибо. То есть можно идти и дальше по пути ограничений. В любом случае, это пока только инициатива. Это предложение Министерства здравоохранения. Посмотрим, будет ли оно реализовано. 16.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сегодня пятница, и еще ее называют «черной пятницей», так называемый день распродаж. Поэтому не удивляйтесь, если где-то айфоны 10 подешевели на 10 рублей. Это так по-русски выглядит «черная пятница». Хотя, возможно, и нет. С нами корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Лемесев, который разбирался в том, что такое «черная пятница» в России. Привет, Антон.
Добрый вечер, всем привет. Да, действительно, вот не зря ты упомянул такой факт, что у нас скидки зачастую оказываются не такими совсем, каким мы их ожидали увидеть. Ну, просто потому, что «Черная пятница» — это американская традиция. Я вот немножко сейчас углублюсь в историю. Вообще, «Черная пятница» — что это такое? Такой день в году появился в середине 20 века, и расположили его очень удобно, то есть между праздниками Днем Благодарения и Рождеством.
Благодарение уже было, Рождество еще
да,
только будет.
Да-да-да, собственно, это такой промежуточный этап, когда можно что-то додарить или закупить, допустим, подарки на будущий праздник, ну и в целом как-то обогатиться новыми вещами, которые продаются действительно по привлекательным скидкам в Америке и в странах Запада, как принято говорить. Вот, название, кстати, нынешнее этот день получил в 66-м году в Филадельфии именно из-за огромных пробок, которые появлялись в этот промежуток между праздниками. Вот, но на данный момент коннотацию имеет более положительную все-таки «Черная пятница», то есть она связана с идиомой «in the black». Положительный баланс, это означает, что многие продавцы в этот день выйдут в плюс за счет большого количества продаж. Действительно, в Америке магазины скидывают цены и на 50, и даже на 80, и на 90%, и это позволяет им получать очень большой такой доход разово. И вообще, на самом деле, как я прочитал, 20% дохода в сфере розничной торговли США вот за год приходится именно на «Черную пятницу».
В один день 20%,
да, пятая часть. Представляешь, 1/5. В России, конечно, все несколько иначе. Во-первых, праздник или этот день потребления для нас совсем еще новый, потому что традиция отмечать «Черную пятницу» появилась только в 2010 году. Вот. И в основном, конечно, ее проводят интернет-магазины в России. Вот. Но я назову, например, кто участвует вот в этом году среди и интернет-магазинов, и розничных. Например, это Аби, Перекресток, Республика, Озон. Но опять же, Озон как-то странно, потому что, например, на книге там почти нет никаких скидок. А скидки идут в основном на какие-то другие товары, сопутствующие, которые на этом сайте присутствуют. Тут же Связной, Технопарк и все прочее. Естественно, торговые центры очень много внимания уделяют этому дню и проводят масштабные скидки по большому числу магазинов, которые находятся на их площадях. Ну вот, например, я взял Метрополис и посмотрел, что там. Там Hof Home, New Balance, Calvin Klein, Клозидония, Майкл Корс, H&M, Хендерсон, ну и, в общем, разные другие марки одежды скидки вводят в этот день.
Хоть кто-то достигает планки скидки там 50%, ну, или нет?
Ну смотри, вообще у нас почему-то всегда цены перед праздниками взлетают. То есть обратное явление. Если на Западе, в Америке действительно идут снижения цен, реальные, конечно, я не отвечаю там за все магазины, естественно, где-то есть нечестивые продавцы всегда. Вот. Но у нас получается так, что зачастую сначала перед проведением вот такого праздника на товар накидывается какая-то наценка, а потом с учетом скидки получается, что даже, например, цифра 80% или 70% начинает звучать как 30-40, ну и куда более скромно. Вот. Ну, что говорить, например, про такие реальные какие-то скидки? Ну да, на одежду, например, это может быть 20-30%, но это вполне сопоставимо с какими-то сезонными распродажами, допустим. Вот. Но если взять, в пример, тот же онлайн, например, магазин, не российский, а всемирный, например, Steam, где продаются онлайн-игры, там скидки могут реально достигать 90-80%. Я вот сам лично за 100 рублей себе купил, например, игру, которая стоила 900 рублей. Вот. То есть в этом...
Сегодня ты уже воспользовался «Черной пятницей».
Даже вчера еще, потому что на самом деле стартовала она в Америке еще вчера, а у нас она будет проходить 3 дня, я так понял. 24-е, 25-е, 26-е. Вот. Кстати говоря, тоже интересная такая тема. Часто, когда говорят про «Черную пятницу», упоминают истерию и вот этот вот покупательский бум. Например, в прошлом году действительно в Америке даже 2 человека погибли просто в давках. В России я такого не встречал. В России больше это все пытаются перевести, опять же, в русло такого поддержки нашего отечественного производителя. В общем, например, депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести у нас
белую
в Россию, да, белую субботу, чтобы товары российских производителей в этот день продавались со скидками. И уже в Минпромторге идею эту поддержали. Ну, кто знает, появится ли у нас вот такой вот новый праздник. Но мы их любим всегда, праздники.
Конечно.
Чем больше, тем лучше.
Мы одновременно любим праздники потребления и все время сражаемся с миром консюмеризма. Куда же без этого? Наша жизнь — борьба. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Лемесев, который разбирался в том, что из себя представляет в 2017 году «Черная пятница». Серенькая какая-то пятница у нас выходит. Серенькая, товарищи. Спасибо, Антон, приходи.
Спасибо.
Еще.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще немного об инициативах наших депутатов. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил признать иноагентами «Макдональдс», KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а рекламу их блюд маркировать как «продукцию иностранного агента». Письмо с соответствующей инициативой Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. По словам парламентария, рестораны фастфуда и их агрессивная реклама прививают гражданам России нездоровый образ жизни и чуждые им иностранные ценности. В то же время теряет популярность традиционная русская кухня. Идеология фастфуда – борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например, пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням легких, сердца, почек, печени, ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж, пояснил Чернышов. Борис Чернышов, депутат Госдумы, сейчас с нами на связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Простите за откровенность, Борис Александрович, но выглядит это как шутка.
Нет, это не шутка, я немножко поясню. Дело в том, что эта история связана с политикой Ютуба, который вчера запретил один из каналов своих, на котором рекламировалось, как дети едят сладкое и фастфуд. Это продолжение этой всей истории, и мы видим, что... Ну, я же не предлагаю признать «Макдональдс» и другие сети фастфуда иностранными агентами. Я предлагаю признать ту информацию рекламного характера, рекламу, по сути, которая транслируется на телерадиоканалах, там, баннер или что-то еще, маркировкой сообщений иностранного агента. Все-таки руководство и производство и основные финансовые операции в этой связи проводятся за рубежом. Маркетинговая кампания согласовывается и проводится тоже за рубежом. Поэтому я считаю, что это, в принципе... абсолютно нормальная идея.
Я напомню, что в России тоже есть свои сети фастфуда, они уже появились, поэтому они...
Много,
да, секундочку, а они не будут попадать под ваше предложение?
Они в России находятся, и многие производства продукции, продуктов, которые используются при приготовлении в российских сетях быстрого питания, они, в принципе, не являются и не подпадают под мою инициативу. Вообще, эта инициатива для обсуждения далась двум органам, Роспотребнадзору и Роскомнадзору. Для введения вот этого дополнения об иностранных агентах потребуется еще изменение и в законодательную базу, в законы, для того, чтобы расширить перечень лиц, которые могут считаться иностранными агентами. Поэтому это часть проработки данной темы, и такое приложение направлено вот два органа государственной власти.
А почему у граждан не спросить? Почему Роскомнадзор и Роспотребнадзор?
Ну, они же занимаются историями, связанными с проверками сети. С одной стороны, как раз Роспотребнадзор, о качестве продукции, которую можно купить и употреблять в этих сетях. А Роскомнадзор занимается вопросами, связанными с распространением информации в Российской Федерации. Поэтому туда. А широкие общественные обсуждения, конечно, и будут инициированы, и были инициированы. У нас в Государственной Думе мы и во фракции ЛДПР проводили встречу с потребителями. И на площадке экспертного совета по здоровью обучающихся при Комитете по образованию и науке мы проводили такое экспертное заседание, где в том числе вопросы здорового питания поднимались. То есть обсуждение с экспертами проводилось, и это не первый раз тема, связанная с сетями быстрого питания поднимается среди российских политиков. Поэтому ничего такого сверхъестественного и нового мы не обсуждаем.
Да, разговоры об этом ведутся давно, только я суть вашей инициативы так и не понял. Или вы хотите в принципе бороться с вредными продуктами, или хотите бороться с вредными иностранными продуктами, а отечественные вредные продукты пусть остаются?
Ну, некоторые продукты отечественные, они не настолько вредные. Есть те сети, которые продают быстрое питание в России, нету столько американцев со стороны потребителей, как к тем же сетям, которые имеют иностранное происхождение.
Жареная картошка сейчас останется жареной картошкой, вне зависимости от того, где ее пожарили.
Одно дело, когда мы пожарим жареную картошечку дома на хорошем масле, а другое дело, когда мы на масле, которое 20, 30, 40, 50 раз гоняется туда-сюда с большим количеством канцерогенов, используем в сетях. Это все тоже есть, и в основном экономят на нашем здоровье, по большому счету, иностранные производители и иностранные сети быстрого питания.
Такое ощущение,
я об этом уже не раз говорил.
Да, такое ощущение, что отечественные сети быстрого питания как-то проверяли.
И проверяли, и все равно и нужно проверять, потому что мы прекрасно понимаем, что в погоне за прибылью, за максимизацию прибыли, товарищи, вне зависимости от российской, американской, сеть быстрого питания будут стараться экономить на качестве, и что будет негативно сказываться на качестве товара и потребителях этого товара. Поэтому здесь мы нисколько никого не защищаем, наоборот, предлагаем как можно больше проверок вот этих всех сетей, вне зависимости от происхождения. Но мы немножко говорим сейчас о другом. Я сконцентрировал внимание на рекламных сообщениях сетей быстрого питания, которые находятся за рубежом, хозяева которых находятся за границей, в Америке и в Европе. Об этом я говорил в своей инициативе. А так я никого не защищаю.
Спасибо. Это был Борис Чернышов, спасибо, депутат Государственной Думы, который вышел как раз с предложением признать Макдональдс, KFC, Бургер Кинг и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, также рекламу их блюд иностранными агентами. Вот это предложение Бориса Чернышова. Ну и пресс-директор Бургер Кинга Иван Шестов от комментариев отказался. Он сказал нам следующее. Компания не комментирует политические вопросы. Это был комментарии от Бургер Кинга, все остальные от своих комментариев воздержались. Я имею в виду и KFC, и Макдональдс. Посмотрим. Полагаю, что эта инициатива все-таки дальше предложения и дальше как-то отклика живого среди наших слушателей не пройдет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сейчас, пожалуй, что о погоде. Мы связались с Вильфандом Романом Менделевичем, директором Гидрометцентра Российской Федерации, и он нам чуть-чуть рассказал о том, что ожидает граждан Российской Федерации, москвичей в частности, в ближайшие выходные, как их можно будет провести.
В настоящее время происходит такая борьба, истинная борьба между двумя образованиями. Антициклоном, который перемещается, распространяется в центр европейской России с востока, и мощным циклоном, который сейчас вот сформирован над Северным морем, перемещается на Скандинавию и вот обусловливает такую ненастную погоду в Европе. И по нашим прогнозам победит все-таки антициклональная циркуляция. И это значит, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье погода будет морозная ночью, днем небольшое повышение температуры. И самое главное, существенных осадков не ожидается. А если говорить еще более просто, то преимущественно без осадков температура. Более конкретно, завтра в субботу ночью прохладно, минус 6, минус 8 в Москве, по области до 10, днем повышение температуры до 0, минус 2 градусов. Осадков не ожидается. Ветер умеренный или даже, может быть, слабый, около 3-5 метров в секунду. 26 и 7 ноября существенных изменений в погоде не ожидается. Облачно с прояснениями, солнышко можно будет видеть без осадков. Температура ночная минус 4, минус 6, по области 9 градусов мороза, в Москве от 0 до минус 2. Ну и в последующие дни, и 28, и 29, тоже примерно аналогичный тип погоды. То есть антициклональная погода, которой осадки не соответствуют, и температурный фон близок к нормальным значениям. Вот тот температурный фон и ночью, и днем, о котором я говорил, он соответствует обычным нормальным для конца ноября погоде.
Это был Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра Российской Федерации, о погоде на предстоящие выходные. Пока лыжи откладываются, а что же касается коньков, то уже в Москве начинают открываться, насколько я понимаю, катки потихонечку, поэтому, товарищи, точим и выкатываемся. А что еще происходило? Мы до последнего ждали возможности связаться с Сергеем Рыбкой, нашим корреспондентом, который сейчас находится в суде, и он следит за процессом, где сегодня дает показания Анатолий Чубайс. Он действительно пришел на суд по процессу в отношении Леонида Меломеда, бывшего главы компании «Роснадо». Его, напомню, обвиняют в растрате 220 миллионов рублей. Анатолий Чубайс, это, напомню, история тянется с 2015 года. Анатолий Чубайс неоднократно заступался за Леонида Меломеда. И сегодня, я так понимаю, он выступил с аналогичным заявлением из серии «Он же был мой подчиненный, поэтому я с себя ответственность не снимаю». Означает ли это, что сам Чубайс признает, что во всем виноват Чубайс? Не знаю. Вопрос открытый. Сергей Рыбка пока не может выйти с нами на связь, потому что судебный процесс продолжается, заседание продолжается, и рассказать все подробности того, что происходило сегодня в зале суда, он не может, по крайней мере, в эти минуты. Поэтому, возможно, эту новость вы узнаете уже из наших информационных выпусков, а мне остается сейчас поговорить с вами только о движении. Ну и напомню, что в программе «Своя правда» сегодня будем обсуждать как раз алкогольные инициативы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну и через мгновение говорим о движении в Москве.